Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В Екатеринбурге открылась выставка «Время Каина. Столетие красного террора на Урале». Братоубийственный конфликт, начавшийся 100 лет назад по своей духовной сути, отчасти повторяет библейскую трагедию Каина и Авеля. Именно поэтому задача этой выставки – показать события столетней давности не как политический или социальный, а именно как религиозный конфликт. Напомню, официально красный террор был объявлен Яковом Свердловым 2 сентября 1918 года. Цитата из соответствующего постановления гласит: «Обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью. Республика освобождается от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». Конец цитаты. Я отправилась на выставку, чтобы поговорить с ее организатором Оксаной Ивановой. Сказать честно, разговор получился откровенным и тяжелым. Рассказы о том, как люди, жившие в соседних домах, стали врагами друг другу, слушать без слез почти невозможно. Время от времени мы останавливались, чтобы перевести дух. Беседа получилась долгой, но в современном мире те вещи, про которые говорила Оксана, осознать просто необходимо. В первую очередь для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Первую часть этой аудиоэкскурсии я и предлагаю вашему вниманию. Оксана, добрый день.
Добрый день.
Сначала, конечно, хочется узнать вообще о том, как задумывалась эта экспозиция, какова была та работа, которую вам пришлось проделать для того, чтобы вообще эту экспозицию подготовить.
Экспозиция рождалась в муках. Потому что, с одной стороны, дата столетия красного террора не могла для нашего музея пройти незамеченной, потому что это целый век, который требует осмысления и, может быть, даже окончания, ну, как хотелось бы нам, я думаю, всем, длящийся и оставляющий до сих пор в нашем сознании, в наших сердцах, в нашей общественной жизни вот этой братоубийственной розни, трагедии. И, с другой стороны, будучи музеем святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20 веке, мы знали, что большинство канонизированных в соборе екатеринбургских святых, 56 человек, это люди, имеющие дату своей кончины 1918 год. То есть большинство наших святых, святых нашей земли, это люди, которые стали жертвами красного террора. Третья причина, по которой мы обратились к этой выставке, это просто личное желание понять, а что же тогда случилось. Литературы очень много, но, к сожалению, она не дает ответы на вопрос, а что же по-духовному-то было. Да, было политическое противостояние, военное противостояние, был очень серьезный социальный конфликт, но церковь в нашем лице пробует, делает первые шаги, чтобы выработать свой церковный взгляд на историю гражданской войны. Поэтому наша выставка – это попытка, это проба, приглашение всех церковных историков к продолжению этой работы, потому что нам, как верующим людям, в первую очередь надо понимать духовные причины и, соответственно, как же это все именно духовно, церковно мы можем преодолеть. Вот такие были основания. И в результате родилась концепция выставки, которая предполагает исходить во взгляде на гражданскую войну, на красный террор, на те события, которые на нашей земле 100 лет назад происходили, с библейской точки зрения. То есть в основу мы положили конфликт Каина и Авеля, конфликт двух братьев, который закончился очень трагически. И нам кажется, что именно это в исторических, вот в оболочке, в исторических условиях на нашей земле повторилось, к сожалению, и вот так ужасно и кроваво. А исходя из этого, начало нашей экспозиции как раз, вот мы с вами стоим перед двумя фотографиями, которые мы специально увеличили, таким образом, чтобы можно было вглядеться в лица. Это фотография красных орлов со своей артиллерией, с пушками, направленными на, в общем-то, свой же народ, своих же братьев. А слева мы видим фотографию крестный ход в Верхней Салде. То есть это примерно одного времени, в несколько лет разница этих фотографий. Соответственно, мы видим буквальном смысле слова братьев. То есть это единоверцы, единокровные сограждане, люди, которые жили на одной земле, вот недалеко друг от друга, в соседних деревнях, в соседних уездах. Прошло несколько лет, и одни стали убивать других, считая, что церковь, верующие, священники, в первую очередь епископы, они стоят на пути счастья, на пути свободы, на пути мира, на пути благополучия и какой-то вот такой новой социальной справедливости. Также мы видим картину, которая показывает, изображает дом, который до 1918 года принадлежал купцу Петрову, а потом в 1918 году был штабом первого крестьянского коммунистического полка «Красных Орлов», впоследствии получившим такое название, как раз после Красного террора и во время его. А сейчас это музей. И вот этот дом, вот так немножко необычная развеска этой картины, целью напомнить нам о том, что не только мы всматриваемся в историю, не только мы в какие-то исторические объекты исследуем, смотрим на них, но и они смотрят на нас. И история смотрит на нас, потому что сейчас, мне кажется, очень важное время, когда должно наступить такое осмысление духовное, прежде всего, какое-то духовное событие такое должно произойти, которое положит конец этому. Вот под этим домом, который сверху смотрит на нашу экспозицию, мы видим метрическую книгу, такой душераздирающей записью. «Сей церкви священник Аркадий Николаевич Горяев убит красноармейцами». И вот фотография этого священника, который святой, прославлен, священномученик. И вот орудие, пистолет, который...
Это прямо тех времен пистолет.
Это не только тех времен, то есть это еще и, собственно, то, что принадлежало бойцам вот этого полка Красных Орлов. То есть это максимально приближено к реальности. То есть мы не можем утверждать, что конкретно из этого оружия был убит священник Аркадий Горяев, но то, что это оружие было в руках тех, кто был причастен к его смерти, это очевидно. Ну и внизу вот эта инсталляция наша, которая показывает о том, что какая-то решимость в части народа появилась растоптать свои корни, уйти от своей веры. И новая какая-то мораль, и мы считаем, что это была новая вера, то есть это люди, которые отреклись от своей веры и приняли другую веру, коммунистическую. Вот эти люди, именно потому что они были убеждены и горячо уверовали в новый идеал и, соответственно, восприняли новую мораль, в связи с этим в их душах, в их головах произошло такое очень серьезное изменение. И это давало им возможность оправдывать убийство, в общем, безоружных и беззащитных священников, которые, конечно, никогда не брали, не применяли ответное насилие, не брали в руки оружие и отвечали только на Словом Божьем, проповеди своей жизни. Чтобы понять, с другой стороны, нам не хотелось... на одну такую очень клишированную и идеологизированную историю гражданской войны, которая, к слову сказать, несколько раз переписывалась даже внутри советского мифа, мифа гражданской войны несколько раз редактировался, менялся в сторону все большего, большего, большего упрощения, пока он не дошел до какой-то вот такой очень, очень примитивной дилеммы, такого противостояния красных и белых. Дело в том, что история была, конечно, намного сложнее, и нам тоже не захотелось использовать вот этот штаб советский, красные, белые, или там революционеры, контрреволюционеры, потому что мы исходили, я вначале говорила, из концепции, что это наши земляки, и те, и другие. И в следующей витрине мы постарались посмотреть, выделить фотографии 14-го, 15-го, 16-го года. И мы видим на этих фотографиях крестьян, солдат, просто люди,
обычных людей, которые обычные через несколько люди, лет возьмут оружие.
Вот через несколько лет они станут людьми, уверовавшими совсем другие идеалы. И как мы видим, они совсем с другими лицами. То есть это те же самые люди, они становятся...
То есть они даже внешне изменились?
Да. Ну, мне кажется, это видно, просто мы не навязываем каких-то своих оценок. Каждый зритель должен делать свои выводы, но мне кажется, это видно, что лица становятся совсем другими.
Такими уже серьезными, суровыми, какими-то вот...
Это лица людей, которые готовы и решились пойти до конца на убийство, на насилие в отношении вот тех, кто жил с ними рядом, с кем они вместе росли, с кем они ходили в одну школу, там, в реальное училище, с кем они вместе, в конце концов, воевали на фронтах Первой мировой войны. Вот они решили, что у них появилось право и даже обязанность скинуть с корабля истории, как это говорилось, но скидывали это очень жестко. И вот инсталляция, которая у нас внизу, она не просто создает некоторый образ, то оружие, которое там представлено, это раскопки с мест первых боев.
То есть вот это вот первое, вот это что лежит? Какая-то такая палка длинная.
Это винтовка системы, ну, так называемая берданка.
Угу.
Вот, ну, часть ее.
Угу.
Ну, это, видимо, штык. То, что осталось от нее. И штык.
Угу.
То есть это то оружие, на котором не в фигуральном, а в самом прямом смысле слова есть кровь. Это то, что использовалось... как раз вот для этой братоубийственной бойни. Но рядом мы видим кресты. И вот эти кресты, они ведь собраны, подобраны тоже в этом же месте. Тоже на месте вот этого первого боя. И вот в центре этой витрины метрическая книга, в которой мы видим записи, что Филипп Анчугов, Сергей Анчугов, там, Ольга... родились, были крещены, и родители у них были православные, как мы видим в записи. То есть это вот метрическая книга за 1895 год, она как раз свидетельствует, что те, кому было 20 с небольшим лет в 18 году, и крестьяне во многом вот села Анчугова, в частности, мы знаем, что целая семья воевала, то есть отец четверо сыновей уже взрослых.
То есть на шее крест, а в руках оружие.
Да, ну вот он уже на шее или, да, где-то уже, видимо, уже был снят или, по крайней мере, ничего не значил для тех, кто его носил. И вот это вот очень тяжелое для нас знание и эти факты, которые требуют, конечно, какого-то осмысления. Как такое могло случиться, что...
Прежде всего, мне кажется, они требуют того, чтобы мы с ними смирились в первую очередь, потому что это очень страшно представлять, что человек, у которого на шее крест, верующий человек, может взять в руки оружие и пойти просто вот убивать не каких-то там врагов, например, немцев, да, а просто убивать своих же односельчан, с которыми вчера ты чай пил, а сегодня уже ты идешь его расстреливать.
Ну, конечно, вот таких ответов на вот такие вот тяжелые вопросы у нас нет, потому что, ну, может быть, их в каком-то окончательном таком виде и вообще
да и
нет.
Да, могут ли они быть?
Могут ли они быть? Ну, вы знаете, мы все равно пытались, вот, довольно много воспоминаний прочитали для того, чтобы реконструировать, что же было на самом деле. То есть, и вот в воспоминаниях вскользь проступает вопрос денег. То есть очень часто это было просто банальный способ такой быстрой, легкой наживы. То есть вернувшиеся с фронтов Первой мировой войны солдаты, которые уже убивали, у которых уже был опыт военных действий против войск противника, а иногда и против мирных жителей, потому что мы знаем, что Первая мировая война, первая в истории война с огромным количеством жертв среди мирного населения. В этом ее вот ужасные особенности. И вот эти люди, как бы мы сегодня сказали, с афганским синдромом, возвращаются с фронтов Первой мировой войны, берут в руки оружие, объединяются в небольшие отряды, как это называлось. Дело в том, что никакой вот Красной армии, как мы ее себе представляем, вначале, конечно, не было. То есть это вот такие сбежавшие с фронтов, ну, то есть дезертиры, либо уже, как сказать, отпущенные, ну, большевики прекратили вот войну на очень невыгодных для России условиях. И вот они с оружием и с вот этими снятыми табу на убийство возвращаются, группируются и маскируются. И иногда выпускают из тюрем уголовников. И вот эти люди начинают формировать вооруженные отряды, накладывают контрибуцию на промышленников, на купцов, потом просто на зажиточных крестьян, занимаются продразверсткой. И, насколько я поняла, как экономист, это становится очень прибыльным делом. То есть вот такие вооруженные банды просто бегают по нашей земле. И знаете, когда читаешь названия вот таких городов, знакомых нам, просто ужасаешься, во-первых, какая лилась кровь, какое было беззаконие, сколько было предательства, страха, ненависти. И в какой-то момент я даже удивилась, как у нас вообще что-то осталось на нашей земле, потому что после такого можно... Я не знаю, что вообще может родить земля. Но...
Ну, то есть к тому времени ведь уже, я насколько понимаю, велась активная вот борьба против священников, и вот этот вот элемент, стоп-фактор, что ли, да, когда тебя хоть что-то останавливает в твоей душе от убийства, и вот этого резко не стало.
Ну, дело в том, что все христианские нормы и мораль была просто вывернута наизнанку, и, соответственно, я считаю, в том числе и поэтому такая велась ожесточенная борьба с духовенством, которая, конечно, никакой военной угрозы не представляла. Это была угроза авторитета, и это была угроза влияния на сердца и умы. И более того, священники были, ну, потому что уже свершилась февральская революция, очень сильно началось такое гражданское строительство, общественные институты, собрания, и духовенство заняло активную позицию, и было очень авторитетно и в земствах, и в разных там кооперативных, ну, как бы вот таких экономических, общественных, каких-то вот в формах самоорганизации народа. Духовенство везде присутствовало, это тоже вот есть по воспоминаниям. И было авторитетно, и, в общем-то, я бы сказала, даже эффективно. Ну, то есть священников очень получалось собирать вокруг себя, ну, и как-то очень положительно влиять на оздоровление и на формирование гражданского общества. И это как раз то, что им было вменено, по большому счету, в вину. То есть их считали активными участниками, соответственно, противниками новой власти. А у нас вот на стенде представлены выдержки со статьями из газеты «Уральский рабочий» за 1918 год. И мы видим такую программную сосну господина Д. Сосновского, которая называется «Борьба с клерикализмом». И она, конечно, отражает не только местные позиции, потому что тут видно цитаты из заявлений Ленина. И она просто, так сказать, программным образом декларирует, что и как надо делать. Ну вот цитирую. «И мы, перенося всю остроту классовой борьбы в деревне, должны поставить борьбу с клерикализмом не менее организованно. Партийные советские организации должны поставить на очередь дня энергичную кампанию против попов. Газетные статьи, фельетоны, листки, иллюстрированные плакаты, специальные канонъессы в кинематографах, лекции о церкви и духовенстве, специально подобранный репертуар литературных вечеров и спектаклей противопоповская кампания должна вестись всеми средствами». И вот эти все средства, конечно, не ограничились пропагандой, они действительно были все. Ну вот исторической правды ради мы приводим еще одну статью из газеты «Уральский рабочий». Она называется «Голос честного священника». Ну, это честный священник относительно понимания большевиков. Но, по сути, эта статья – призыв понять и встать на сторону новой власти. Вот тоже цитата небольшая. «Я предвижу возражения наших иерархов, которые уже писали в своих воззваниях, что будто бы Совет народных комиссаров храмы хочет уничтожить, церковную утварь и колокола употребить на предметы, необходимые государству. Но откуда наши иерархи взяли, что советы хотят отнять у христиан храмы и все другое, что дорого христианству?» Ну и дальше он пишет, что вовсе нет, наши иерархи делают из мухи слона. Совсем не для того, чтобы защитить от чего-то христианство, а просто для того, чтобы возбудить народные массы против Совета народных комиссаров. Вот тоже было такое, скажем, обольщение в среде духовенства. вот этими левыми социальными идеями. Вот тоже это, как сказать, революционная настроенность, что можно быстро как-то упразднить накопившуюся всю несправедливость. И вот новая власть, она сейчас это все сделает. И вот все опасения как бы напрасны. Но уже смотря 100 лет...
Действительность, к сожалению, была абсолютно противоположной.
То есть все-таки иерархи и патриарх были гораздо более близки к тому, что к пониманию того, что будет вслед за этим.
Дорогие друзья, вы слушали первую часть аудиоэкскурсии по выставке «Время Каина. Столетие красного террора на Урале». Я, Мария Заостровных, беседовала с ее автором-устроителем Оксаной Ивановой. Экспозиция будет работать в Музее святости и исповедничества на Урале по адресу город Екатеринбург, улица Вали Котика, 13А. Открыта она будет до 16 октября. Вторую часть аудиоэкскурсии слушайте в скором времени на радиоканале «Воскресенье».